Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим, и мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни и благочестия. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы способны понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа мы имеем Божьи способности, Божьи возможности. И мы просим Тебя, Отец, прости нам. Прости, что мы ограничивали Твой Дух, ограничивали Твою силу, мешали Твоим способностям и возможностям действовать через каждого из нас лично. Прости, что мы были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и правильно принять и Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Пусть Твой свет великий сияет. Пусть всякая тьма во всяком ее проявлении уходит. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем ее. Мы принимаем ее в помазании Святого Духа во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас силой Твоей душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да пускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем эту свободу. Мы принимаем действие силы на наш ум. И мы верим, что прямо сейчас всякое покрывало тьмы, всякое покрывало мудрости земной, душевной, бесовской, да уходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. Дух Святой, мы благодарны Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за ту свободу, которую прямо сейчас Ты наполняешь каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты будешь переводить нас на другой уровень отношений с Иисусом, на другой уровень отношений с Богом, на другой уровень отношений с Тобой в Твоей силе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы верим, Иисус, что мы будем научены Тобой. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. И мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое помазание, за действие Твоей силы. Мы так благословлены тем, что мы не останемся прежними. И мы верим, что мы будем научены Господом. Мы держимся за это. И мы благодарим Тебя за действие Твоего Духа и силы на этом месте. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за Дух Господень. Хорошо. Итак, по счету у нас сегодня с вами 20 урок. Сегодня очень интересная, и я верю, что очень важная тема. Она называется «Обновление ума или спасение души». Обновление ума или спасение души. Я сейчас не буду как бы раскрывать все нюансы этой темы, но я хочу в первую очередь сделать ударение, что в жизни каждого человека, вообще как человека, есть то, что делать важно, есть то, что делать правильно, есть то, что нужно делать каждый день, независимо от того, понимаешь ты это или не понимаешь. Есть то, что очень важно и жизненно важно. И если мы чего-то не делаем из того, что важно, это влияет в целом на всю нашу жизнь. Сегодня мы как раз об этом и будем говорить. И прежде чем начать сегодняшний урок, я хочу заложить в основание одну из мудростей в книге Притчи, 6 глава, 6 стих. Мудрость Божия говорит людям: пойди к муравью ленивец и посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, то есть над ним никто не стоит. Но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. И дальше мудрость говорит: доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. То есть мы видим, что все это приходит в жизнь ленивого лишь потому, что он позволяет лени обладать собой. В чем же сама мудрость этой мудрости? Или муравей, в чем проявляется в нем мудрость? Во-первых, муравей не ждет, пока придет зима со всеми ее трудностями. Муравей делает все, чтобы трудности зимы для него не пришли. Не надо дожидаться зимы, чтобы узнать, что зима – это трудности. Делаем все, чтобы трудности не пришли. Потому в жизни человека есть то, что нужно делать, лишь потому что это правильно, чтобы не пришли проблемы. Некоторые проблемы, которые приходят в жизни верующих, они являются результатом того, что кто-то просто сидит, сложа руки. И сегодняшняя тема, она как раз и направлена на очень важный момент в жизни рожденного свыше. Именно рожденного свыше. И прежде чем мы обратимся к сегодняшней теме, я хочу с вами последовательно разобрать очень, скажем так, то, что вам важно знать. То есть мы сейчас делаем такую экскурсию по изучению самого человека, рожденного свыше. Первое, что мы с вами сделаем. Давайте мы с вами определимся, из каких составляющих состоит человек. Очень серьезный вопрос. Я почитаю Писание. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих дает нам ответ на этот вопрос. Там написано: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». То есть есть определенная полнота человека. «И ваш дух». Итак, человек имеет дух. Вообще в человеке есть дух. «И душа». И тело во всей полноте, во всей целостности да сохранятся без порока. Итак, человек состоит из духа, души и тела. Это очень важно знать. Дух, душа и тело. Своим духом человек соприкасается с духовной сферой, своей душой с интеллектуальной сферой, потому что это ум, воля, эмоции, и своим телом с естественным физическим миром. Определились? Закрепились. Все, на первый вопрос мы с вами ответили. Человек является дух, душа и тело. Следующий очень важный вопрос, на который мы сейчас будем получать ответ. Куда накапливаются все получаемые человеком в процессе его жизни знания? Куда они накапливаются? В ум человека или в душу? То есть душа каждого человека или ум каждого человека, так будет правильно сказать, подобен большой библиотеке, куда каждый день, каждую секунду заносятся самые разнообразные данные, где они тут же систематизируются и распределяются по тематике, на разные полочки. И ваш ум постоянно работает на прием и выдачу. Прием и выдачу. И этот процесс никогда не останавливается. Он работает регулярно. Даже сейчас, когда вы сидите, ваш ум постоянно работает с приемом и выдачей информации. Как в большой библиотеке. Этот процесс никогда не останавливается. Итак, куда накапливаются все полученные человеком знания в течение его жизни? В его ум. Пошлите дальше. Мы с вами подробно пройдем все моменты. Кто из трех составляющих человека после покаяния во грехе возрождается свыше? Дух, душа или тело? Дух. После покаяния свыше рождается дух. Римлянам 5 глава написано, что любовь Божья излилась в сердца наши или в дух наш, Духом Святым, данным нам. То есть человек состоит из духа, души и тела. Информация с этого мира, знания накапливаются в его ум, в душу. Возрождается свыше, как мы с вами узнали уже, дух человека. Возникает вопрос, что у человека после возрождения свыше остается неизменным? Давайте я возьму, наверное, стулья, для того, чтобы вам было проще видеть это. Это будет у нас стул, который будет представлять, сейчас я еще возьму два. Я извиняюсь, но чтобы вам было лучше видно, надо это... Видно оттуда стулья, да? Вам так будет проще ориентироваться. Эти стулья у нас будут представлять дух, душу и тело человека. Как мы уже с вами сказали, что в процессе жизни человека все знания накапливаются в его душу. Она у нас по центру. Когда человек принимает Иисуса Господом, возрождается свыше, наполняется Божьим присутствием, Богом, дух человека. Возникает вопрос, что у человека после возрождения свыше остается неизменным? Душа и тело. То есть душа человека и тело остаются прежними. Ответьте, если душа остается прежним, значит и содержимое ее тоже? 100%. И тело, и содержимое его тоже. Кто родился свыше? Дух. Я верю, что это во многом подсказка возрожденным свыше. Хорошо. Хорошо, теперь давайте мы с вами выясним, кто или что находится в возрожденном духе. Как мы уже говорили, что любовь Божья Духом Святым излилась в дух человека. Вместе с Духом Святым в дух человека излились дары Духа Святого, плоды Духа Святого. В дух человека излилась совершенная воля Божья. То есть дух человека наполнился всем тем, что представляет Бога, Его план, Его намерение, всем тем, что потребно для жизни и благочестия. Все это находится в духе. Еще раз вопрос. Подождите, а что находится в уме? Знание, которое человек имел когда? До покаяния. Подождите, а тело тоже? То есть, где находится Бог, Божье присутствие, Божье знание, Божья мудрость, все, что собой представляет Бога? В духе. Подождите. А когда человек до покаяния получал знание из мира, что это за мудрость накапливалась в его ум? Земная, душевная, бесовская. А кого представляла эта мудрость? Бога или сатану? Его пути, сатаны. О, смотрите, какой интересный у нас получается человечек. Кто он в духе? И чем он наполнен в духе? Богом, его мудростью, его знаниями, всем, что Божье. А чем он наполнен в своем уме? Земная, ну, мирское слово, мирское, оно очень такое, знаете, с милостью, оно наполнено милостью. Бесовская. Мудрость земная, душевная, бесовская. При этом все это помещено в одно тело. Я бы сказал так, два в одном. Два в одном. Вам это важно знать. Потому что очень часто у вас возникают вопросы. Брат Олег, не могу понять, в церкви я один, выхожу из церкви, где я делся? И иногда смотрят на верующих, говорят, мы не можем понять, как такое может быть. Если вы его не видели дома, то вы его не знаете. А в церкви, так подождите, этот цирк я уже видел. То есть куда-то все исчезает. Вы теперь понимаете, что происходит? Я хочу, чтобы вы просто знали, где кто находится. Так вам будет проще. Есть тот, кто вы в своем духе. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу, да будет воля Твоя. И есть тот, кто вы в своем уме. Что ты сказал? дальше без комментариев пошли титры, и каждый понял так, как он знает себя в своем уме. Потому что многие вещи только вы можете добавить. Хорошо, я вас знакомлю. Потому что прежде чем будем разбирать сегодняшнюю тему, я бы хотел, чтобы вы немножко узнали себя. Итак, получается, в свете того, что мы уже рассмотрели, мы видим с вами два в одном теле. Тот, кто человек в своем уме, это полученная профессия, жизненный опыт, сформированный характер. В целом человек земной, без Божьей мудрости, плод рынка, спроса и предложения, или то, каким человек видит себя в своем уме. То, какой его мир сформировал. И тот, кто человек в своем духе, призванный Богом, обеспеченный Богом, благословенный Богом, в силе Бога, имеющий дары для сверхъестественного служения во славу Божию. То есть то, кем его знает Бог. В результате в жизни возрожденного свыше начинает происходить постоянный конфликт. Поймите, но не между телом и духом. О, брат Олег, я не знаю, что мне делать с твоим телом. Причем здесь твое тело? У тебя есть конфликт с твоим пиджачком? Тебе много мешает твой пиджак? Причем здесь тело? Тело само по себе не знает ни добра, ни зла. Если бы не центральная нервная система, вы бы с сковородки не встали. Оно не различает добра и зла. Ему абсолютно все равно, что вы кушаете. И чего вы не кушаете? Вы можете вечером сесть, наесться так, что утром не встанете, скушав при этом угля активированного, как в Донецке. Потом пройдет неделя, и вы будете кушать тоже. Потому что ваше тело не имеет развлечения добра. Оно ни при чем. Брат Олег, так где же похоти? Тело абсолютно все равно. Оно обучаемо, тренируемо и приучаемо. Ему абсолютно все равно. Если вы его присадите пить алию, оно будет пить алию. Какая разница, сколько вы ее выпиваете? Оно будет считать, что это важно, потому что вы ее пьете. Ему абсолютно все равно. Вот почему некоторые люди пьют одеколон. Тело вначале не соглашается, а потом, наверное, думает, наверное, это правильно. Важно какой. Со временем он задает вопрос, важно уже какой. Я просто говорю, что ваше тело не виновато. Вы можете ему объявить пост. И вы думаете, оно испугалось? Многие пугают. О, брат Олег, я своему телу я пост возьму. Поймите, это пока если вы поститесь. Хорошо, я верю, что вы это поймете, потому что это настолько важно. И верующие из-за этого страдают. А неверующие, смотря на верующих, радуются. Хорошо. Итак, происходит невидимый конфликт. Конфликт между вашим духом и конфликт между тем, кем вы видите себя в душе. То есть конфликт двух личностей. Личность, которая по образу и подобию Божьему в духе, и личность, которая по образу своего прошлого господина в его уме. Есть то, каким вы себя знаете по Писанию, и есть то, кем вы себя знаете из прошлой жизни. Брат Олег, два в одном. Просто сразу. Я не хочу сказать сладкая палочка. Это не сладкое, потому что вот есть тот, кто истинный, а вот есть тот, кто ложный. И этот конфликт постоянно выражается в том, что ваш дух, слышите, ваш дух не желает жить по-старому, а ваш ум не знает, как жить по-новому. Кого будем винить? Поймите. Я знаю, что об этом обвиняет Бога. В Писании написано, что глупость человека извращает пути его, а сердце его негодует на Господа. Бог не виноват в том, что вы делаете что-то в своей жизни. Бог не может лишить ваше право выбора. И ваше тело не виновато, что вы делаете то, что неправильно. В Писании написано, что сколько бы вы ни наказывали свое тело, вы можете остановить на какое-то время преступление, но не освободиться от глупости. Которая где находится? В уме. Глупость убирается мудростью, а не розгой. Причина конфликта становится уже существующие знания духа и существующие знания ума. То есть два взгляда на самого себя. Если до покаяния у вас был один, и в этом каком-то плане вы имели спокойствие, ну, такой, какой есть. И мы говорили всегда, ну, принимайте меня такой, какой, другим не бываю. То после покаяния вы уже знаете по Писанию, какой вы, но вы помните, какой вы. Это конфликт. Итак, из вашего духа всегда предлагаются пути и методы достижения определенных целей в соответствии с мудростью Божьей. Из вашего ума постоянно предлагаются пути и методы достижения цели в соответствии с мудростью земной. А вы в результате имеете конфликт двух мудростей. Мудрости, которая в вашем духе, и мудрости, которая в вашем уме. И пока этот конфликт есть в вашей жизни, есть то, на чем оно отражается. И вот сейчас я вас все ближе подвожу к тому, на чем это отражается. Сегодня вы во многом увидите причину всего того, что происходит в вашей жизни, почему вам в чем-то трудно, почему вы что-то не увидите, почему вы что-то не слышите. Вы знаете, что смотреть на что-то – это не значит видеть. А слушать что-то – это не значит слышать. Вот почему Иисус сказал, глазами смотрят, а не видят. Ушами слушают, но не слышат. Брат Олег, а я-то думаю, почему? Вот я смотрел, потом это произошло, потом я спросил, почему я не видел? Мне вроде бы и говорили, а я не слышал. Почему? И у людей куча вопросов. Особенно, когда что-то начинает происходить, а вы уже опоздали. Почему я это не заметил? Почему я не заметил? Но я всегда же хожу, почему я раньше эту яму не видел? А заметил ее только, когда в ней оказался. Вопрос, действительно вопрос. Неужели я в нем раньше этого не замечал? Почему я заметил только после свадьбы? Почему? И эти вопросы у верующих. Почему? Потому что у верующих есть то, что в уме, и есть то, что в духе. Здесь светильник, а здесь затмение. Я просто говорю так, как оно есть. Тело мы держим в стороне. Правильно? Давайте его подальше отодвинем, потому что верующие так любят с телом разбираться. И некоторые уже его довели до такого состояния, что уже можно за вознесение молиться. Они думают, что надо его больше изнурять. Больше. И так они дотягивают до 50, до 9, в лучшем случае до 60. Оно не выдержит просто. Сестра больше всех понимает, наверное, в этом вопросе. Хорошо. Итак, мы с вами будем разбираться здесь. Сейчас мы с вами внимательно, шаг за шагом, рассмотрим, чем человек слышит и чем человек видит. Зачем это знать? Потому что вы сейчас узнаете причины многих ваших проблем, с которыми вы сталкиваетесь. При этом вам постоянно кажется, что виновный в этих проблемах кто-то, но не вы. Я хочу вас познакомить с этим. Давайте в первую очередь начнем с такого простого примера. Скажите, прежде чем художник нарисует картину, на сколько процентов он ее уже видит? Полностью. Художник вообще начинает рисовать только то, что он видит полностью. Как и изобретатель начинает делать то, что он видит полностью. И вот художник подошел к холсту, чистый холст, сделал мазок и стоит улыбается. К нему подходят другие люди, смотрят на него какой-то странный, смотрят на мазок и улыбаются. На сколько они процентов видят картину? Может, на один. А он видит на 100. В чем разница? Дело в том, что картина, она уже есть в его уме. А в ихнем уме они только увидели то, что увидели. Слышите, это в этом есть огромная разница. Мы думаем с вами, что мы смотрим глазами. Да, мы смотрим глазами. Но глаза имеют, как и уши, имеют совсем другую функцию. совсем другую функцию, чем знают многие люди. Мы думаем, что мы смотрим глазами, и за то, что мы видим, отвечают глаза. Абсолютно нет. Глаза являются лишь тем, как и уши, то, что передают информацию. Просто передают информацию. Звуковую информацию, световую информацию. На самом деле каждый человек видит и слышит своими мозгами. За то, что вы видите, отвечают не глаза. И за то, что вы слышите, отвечают не глаза, отвечают ваш ум. Или содержимое вашего ума. Вы смотрите глазами, а видите содержимым своего ума. Вот почему мы можем смотреть на один и тот же объект. Вот кто-то смотрит на этот круг и видит круг. Кто-то видит тарелку. Кто-то видит восходящее солнце, а кто-то наоборот заходящее солнце. Почему мы все по-разному можем видеть один и тот же объект? Потому что содержимое нашего ума разное. Абсолютно разное. Потому мы можем смотреть на один объект, а видеть по-разному. Мы можем слушать одну и ту же проповедь, а слышать ее по-разному. От чего зависит, почему мы по-разному слышим, по-разному видим? От содержимого нашего ума, которое у всех у нас разное. Вот почему апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что мы все были единодушны и единомысленны. И он понимает, что это сложный процесс, и это возможно только в свете Писания. И дальше он дает ключи, как этого достигать. Но я сейчас больше делаю акцент, чтобы вы понимали, откуда исходят на сегодняшний день ваши проблемы. Сатана не проблема. Бесы не проблема. Этот мир не проблема. Брат Виктор, где же проблема? Проблема той мудрости, которая еще имеет место в вашем уме. Вот где проблема. Я хочу вас сегодня именно с этому и подвести. И так как я уже вам сказал, что глаза человека выполняют функцию лишь доставлять информацию. Уши выполняют функцию, лишь которая доставляет информацию. То, как эта информация выглядит, и то, как она вам представляется, зависит от того, что уже есть в вашем уме. Вот почему мы по-разному видим и по-разному слышим. Поэтому смотреть не значит видеть, а слушать не значит слышать. Что именно человек видит и что именно человек слышит, зависит от содержимого его ума или от уже существующих в его уме знаний. Именно уже существующие в уме знания представляют человеку то, что он видит и каким он это видит, что он слышит и каким он это слышит. Поэтому именно те знания, которые уже существуют в уме человека, составляют, становятся определяющими в том, что и каким человек воспринимает через органы чувств. Человек видит, и человек все слышит в свете содержимого своего ума. Это чтобы вы знали. Поэтому уже существующие знания в уме человека становятся глазами и ушами его души. Вы знаете, что 28 главе Второзакония есть такая форма проклятия. Будешь ходить в полдень ощупью, как в потьмах. То есть на улице светло, а ты не видишь. А что значит не видишь? Это значит, не знаешь, что делать. Не знаешь, где что-то делать. Не знаешь, куда идти. Не знаешь, чем заняться. Не знаешь, с чего начать. Не знаешь, чем закончить. Не знаешь, кто ты. Не знаешь, какая цель твоей жизни. Это все называется душевная слепота. Душа слепая. Просто слепая. Не слепая, потому что там вообще ничего нет. А просто то, что там есть, это тьма. Будешь ходить в полдень в ощупью, как по тьмах. Слепая душа. При этом дух зрячий на все стороны. Но дух не отвечает за то, что отвечает душа. Дух не в чем винить. Ваш дух полон Бога. А ваш ум полон не тем, что надо. Вот конфликт. Хорошо, пошлите дальше. Мы с вами знакомимся сегодня. И сегодня будем рассматривать, как разбираться с этим конфликтом. Есть еще одна очень важная деталь, которую мы с вами посмотрим в нашей душе. Те знания, которые попадают в наш ум, они всегда попадают на какое-то основание. Они на чем-то формируются, они чем-то распределяются, они все-таки имеют тоже свой порядок. От чего зависит то, что попадает в наш ум? От чего зависит, сколько его попадает? Это зависит от того основания, которое уже существует в вашем уме. Какие основания есть для любых форм их знаний? Эти основания в Писании названы одним словом – мудрость. Порядок ценностей. Есть на сегодняшний день мудрость Божья, истинный, истинная. И мудрость, которую Иаков, в книге Иакова назвал земная, душевная, бесовская. За то, какие знания становятся для вас приоритетными, отвечает мудрость. Слышите? Именно мудрость. Именно от мудрости, какая у вас мудрость, именно от мудрости зависит, какие знания вы выбираете, а какие нет. Именно от мудрости зависит, какие знания вы принимаете, а какие нет. Именно от мудрости зависит отношение человека к уже полученным знаниям. Именно от мудрости зависит, в каком направлении он будет применять уже существующие знания. И именно от мудрости зависит, как своевременно он будет применять те знания, которые у него уже есть. Все за все это отвечает мудрость. За все это отвечает мудрость. Потому в книге притчи написано 4.7. Главное – мудрость. В Писании написано, что Иисус, прежде чем войти в свое земное служение, как помазанного Богом на господство, преуспевал в премудрости Божьей. Потому Писание говорит, главное для нас, возрожденных свыше, после возрождения свыше, главное – мудрость. Потому что если мудрость не займет место в наших умах, то рождение свыше вы переживете. Не, вы переживете, когда вы покаетесь. Но узнаете о нем, когда уже будете просто с Господом. А до этого на земле вы будете просто об этом знать из Писания, но не из своей жизни. Но не из своей жизни. Почему? Вы ее не видите, рождение свыше. Если вас спросят, ты рожден свыше? Да. А где все плоды? Буду с Господом все время. Потому Писание говорит, что есть, опять-таки, многие, которые просто живут надеждой, что они когда-то вознесутся. А подождите, а есть время жизни на земле? Есть благословение. Мы свидетели славы Божьей. Так где она? Не, она у вас есть, вот здесь. Но что мешает этой славе наполнить нашу жизнь? Что мешает этой славе выйти наружу? Что мешает Богу выйти из этой тюрьмы, как говорится? Вот, понимаете, Бог попал как будто в замкнутое пространство, из которого мы сами в своей жизни его не выпускаем. Но не то, что мы не хотим, а потому что есть то, что мешает. То, что мешает. Хорошо. Итак, на сегодняшний день есть две мудрости, которыми руководствуются верующие. Мудрость, записанная в Писании, мудрость Божья, истинная. И мудрость земная, душевная, бесовская, которая уже имеет место в умах, рожденных свыше. Какое влияние оказывает каждая из мудростей? Какое влияние на жизнь человека оказывают те знания, которые находятся в уме человека? Давайте посмотрим на влияние или на то, что они производят. Жизнь каждого человека ежедневно состоит из множества разнообразных событий. События за событием. Вы просыпаетесь и начинаются события за событием. Но то, чем я хочу вас обрадовать, что каждое событие – это закономерное явление. Что значит закономерно? Отмерено законно. То есть какой-то закон производит это событие. Ни одно событие не берется ниоткуда. Это сатана вложил, опять-таки, в наши умы в свое время, что все происходит хаотично. Даже у кажущегося беспорядка есть порядок. Даже у кажущегося беспредела есть предел. Даже у кажущегося беззакония есть закон. На этой земле ни одно явление не является беззаконным. И сатана в том числе не является беззаконником. Ему просто удалось вложить в умы людей, что события в жизни людей могут происходить никогда не знаешь как. Никогда не знаешь. Ты не можешь быть никогда уверенным в том, что это так и не иначе. А вот тогда какой смысл было Иисусу говорить, что Царство Божие подобно, раскрывать духовные законы, закон сеяния и жатвы, и утверждать на этом законе действия Царства Божьего? Зачем? Но это утверждает опять-таки сатана. Он говорит, что все происходит и никогда не знаешь как. Но любые события закономерны и не беспричинны. В Писании написано, притча 26 глава 22 стих, «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Незаслуженное не сбудется. Притча 10.9, «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает или искажает свои пути, тот будет наказан». То есть заметьте, почему? Потому что он это делает. Притча 6 глава 27 стих говорит так. Может ли кто взять в себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ноги свои? Тайное по-любому станет явным. И потаенное по-любому выйдет наружу. Но есть то, что сокрыто в вашем уме, и есть то, что сокрыто в вашем духе. Так Писание говорит, что мудрый выносит отсюда. Брат Олег, а кто же оттуда? Там пошли титры, и так несложно догадаться. Бог хочет, чтобы мы выносили из духа. Бог хочет, чтобы мы принимали из духа, жили Его мудростью, руководствовались Его мудростью. Но мы пока научены в большей степени жить содержимым своего ума. Вот почему мы так часто используем термин. А подумаю я, как мне действовать? Знакомые, да? Хорошо, я подумаю над этим. Брат Олег, вы знаете, я попал в такую проблему. И что ты сделаешь? Ну, я сел и сижу и думаю, как из нее выйти? Дорогой мой, ты попал в эту проблему как раз в соответствии с тем, что в твоей голове. А теперь то, что в твоей голове, ты сидишь и в соответствии с этим думаешь. Так то, что в твоей голове тебя и привело в эту проблему. Так чем ты думаешь? Проблемой. Проблемой. Опять-таки, я не виню вас. Я просто знакомлю вас с вашим собственным содержимым вашего ума. Писание говорит, не советуйся с разумом твоим, потому что ваш ум не отвечает за ваше будущее. У него никогда не было такой миссии. Ваш ум вообще о вас, о будущем ничего не знает. Не, он знает, что есть. Он знает, что пить. Он знает, во что одеться. Это его миссия. Он об этом знает. Поэтому Писание говорит, об этом не заботьтесь. В вашем уме уже достаточно об этом знания. Об этом не заботьтесь. Уже достаточно знаний. Все, хватит. Есть то, о чем вы, как духовное творение, должны заботиться. Вы должны заботиться о том, как следовать в жизнь вечную. Вы должны заботиться о том, чтобы содержимое вашего ума соответствовало содержимому вашего духа, а не наоборот. Вы как дух ответственны за это. Вы как дух ответственны за содержимое вашего ума, а не ум ответственный за содержимое духа. Я хочу, чтобы просто вы усвоили это. Я сейчас вам не рассказываю о вас в комплексе. Я сейчас вас разложил по вот так. Вот вы, дух, вот ваше содержимое ума, а вот ваше тело, которое в данном случае сидит здесь и очень радостно на меня смотрит, передавая через глаза информацию в ваш ум. А ваш ум в это время, у него свои реплики. Хорошо, подумаем. Мы еще это рассмотрим, проверим. Я не совсем согласен. Ну, в принципе, если покушаем, то можно рассмотреть. Я знаю, с чем я сталкиваюсь в вашем уме. Я прекрасно это понимаю. Но я не рассчитываю на содержимое вашего ума. Я рассчитываю сейчас только на поддержку Духа. Потому что если не Дух Господен, то никто из вас... Если бы не Дух Господен, мы бы сейчас сидели, кто думает о курочке гриль, кто делает ремонт в квартире, кто ребенка забирает из садика, а кто вообще еще из садика не пришел. То есть все бы были очень заняты. И когда я в конце сказал «Аминь», вы бы с радостью сказали «Аминь». И кроме «Аминь» бы и ничего бы и не помнили. Поэтому если бы не Дух Господен, и Писание говорит, что в свете Его мы видим свет. Слава Богу. Поэтому я полагаюсь именно на Дух Господень. Но и вы тоже прилагаете свою веру к тому, что Дух Господень трудится над вами. Вы прилагаете свою веру к тому, что содержимое вашего ума – это не приговор. Ну все, братали, что маемо, то маемо. Нет! Это не приговор. Если содержимое вашего ума на сегодняшний день против вас, это не приговор. Это то, с чем надо разбираться. Разбираться, слышите? Я вас сейчас к этому подвожу. Поэтому до покаяния, слушайте внимательно, каждому из вас вложили в голову мудрость земную, душевную, бесовскую, под средством которого вы научились жить в системе этого мира. О, она упорядочена. Вы научились думать без Бога, говорить без Бога, поступать без Бога, принимать решения без Бога. Вы научились быть безбожным в уме. А вы знаете, как на украинском звучит слово «сумасшедший»? Божевильный. То есть вас научили быть сумасшедшими. Это опять если так. Вы родились свыше. Теперь нужно что делать? Вот вы родились свыше. Слава Богу, новое творение, все старое прошло. Теперь что надо вам делать? Какая ваша задача? Если вы не займетесь спасением вашей души, спасайте души, в Писании написано. Спасли дух, молодцы! Спасайте душу. Она сама себя не спасет. Она не видит в этом цели. Царствие Божие подобно женщине, которая положила закваску 3 меры муки, доколе не вскиснет все. Дух, душа и тело. Царство Божие должно быть везде. А Писание написано, что так как они не старались иметь Бога в уме своем, то имели превратное мышление. Превратное мышление или извращенное мышление. При этом они были рождены свыше. Поймите, вот в чем сам парадокс. Если человек рожден свыше, это не значит, что он уже огражден от ошибок. Нет, это еще ни о чем не говорит. Другое дело, что да, Дух Святой в его духе, и Дух Святой готов помочь ему избежать ошибок. Но поймите, в его уме, он живет своим умом. Дети живут своим умом, они не живут духом. Поэтому Писание называет возрожденных свыше, но еще недавно возрожденных свыше, младенцами или плотскими. Потому что они продолжают жить еще своим умом. Хорошо, пошлите дальше. Итак, мы с вами говорим о том, что жизнь каждого человека наполняется определенными событиями. О чем говорят события? Если мы посмотрим 28 главу Второзакония, то события в жизни человека разделены на 2 группы. Благословение и проклятие. И ни одно из этих событий не берется ниоткуда. Один из стихов говорит, что благословение и проклятие являются знамением и указанием. Знамением и указанием чего? В Писании написано. Бытие, то есть Второзаконие, 1 стих, 28 глава. «Если будешь слушать глаз Господа». Другими словами, если ты будешь руководствоваться Его мудростью, то что в твоей жизни будет проявляться? Какие события? Смотрите, молодцы. Быстро схватывайте. А если будешь слушать другой глаз, исходящий из мудрости земной, какие события будут проявляться? Проклятие. Так чей глаз лучше слушать? Брат Олег, ну как его услышать? Я ж про это. События не берутся ниоткуда. Вы сами выбираете, какому голосу внимать. А Бог говорит, словам моим внимай. И к речам моим преклони. Хоть скотчем его сюда приклейте. К речам моим внимай. Бог уже сказал. Хорошо, брат Олег, вы все-таки скажите, как разрешить этот конфликт. Потому что каждый из нас является постоянным участником этого конфликта. Каждый. И я знаю, что эти события, они наполняют вашу жизнь. Давайте мы поразмышляем еще немножко вот здесь, а потом перейдем. И так получается, что в жизни каждого из нас события берут свое начало то ли из нашего духа, то ли из нашего ума. Скажите мне, а откуда я могу узнать, откуда в моей жизни произошло то или иное событие? Откуда я могу узнать? Из того, что это событие значит. Если это событие благословение, то откуда оно пришло? Из духа. Если это событие проклятие, то откуда оно пришло? Из ума. Скажите мне, а если я увидел это событие, то о чем говорит то событие, чем я руководствовался? Через событие очевидно становится что? Мудрость, которой я руководствуюсь. Если я руководствуюсь мудростью Божией, то в моей жизни событие благословения. Если я руководствуюсь мудростью земной, то в моей жизни событие проклятие. То есть о чем говорят события? О мудрости, которой руководствуется человек. Если вас не устраивает событие, скажите мне, что надо менять? Мудрость. Вот почему в Писании написано главное – мудрость. Я хочу, чтобы вы просто усвоили такие простые вещи. Если вам не нравится, скажите мне, если вам не нравится то, что вы видите утром в зеркале, вы меняете зеркало? Конечно, брат Олег, сколько оно может меня вот это расстраивать по утрам? А вы знаете, люди именно так и делают. Если кому-то не нравится муж, они меняют мужа. Подождите, но не Бог тебе его подсунул. Ты же его сам тщательно нашел. Подождите, я его таким не искал. А кто же его нашел? Кто же его выбирал? Если вам не нравится то, что происходит в вашей жизни, если вам не нравится то, в чем наполняется ваша жизнь, то что в первую очередь нужно менять? Мудрость. Молодцы. Это так просто. А если вы будете менять все вокруг, поменяете страну, поменяете мужа, поменяете работу, поменяете обои в квартире, при этом старую оставите мудрость, то я вам говорю точно, вы вернетесь на круги своя. И в этом некоторые верующие живут. Брат Олег, я не могу понять, почему вроде бы я все в жизни поменял, но оно опять повторяется. Наверное, Бог хочет меня через что-то провести, и пошли. О, это Бог повел меня чему-то научить. Я говорю, это не Бог тебя туда повел, потому что Бог как раз тебя оттуда вывел. А теперь ты пошел туда сам. И не сам, а у тебя есть наставник, который занимает твое место, пока мисс в уме. Я хочу, чтобы вы эти вещи понимали. Потому что есть тот, кто вы есть. Это тот, кто вы в своем духе. А есть тот образ, в который вам нужно разбираться. И вы знаете, апостол Павел, видя те проблемы, с которыми сталкиваются верующие, видели те проблемы, которые он знал, они искуплены от этих проблем. Он умоляет народ Божий обновлять свой ум. Умоляет. Вы знаете, что такое еврей? Умоляет еврея. Еврей никогда не преклонялся перед человеком и никогда не говорил человеку «умоляю тебя». Потому что это считалось только Богу единому поклоняйся, Ему одному служи. Но если еврей говорит «умоляю», то это говорит о том, что это не то, что стоит внимания. К этому надо преклонить свое ухо. И он говорит, я умоляю вас, что если вы не будете обновлять свой ум, вы никогда не узнаете, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вы никогда не узнаете содержимое своего духа. Вы никогда не сможете отсюда черпать. Вы никогда не сможете отсюда пить. Хотя Писание говорит, пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя. Отсюда потекут потоки жизни воды живой, текущую в жизнь вечную. Только здесь пробка, которая находится в голове. Кого будем винить? Брат Олег, так что делать? Я говорю о том, с чем надо разбираться. Вы просто должны знать, с чем надо разбираться. Потому что многие тут же начинают молиться за освобождение. Брат Олег, гоните из меня бесов. Так и сколько из тебя можно и гонять? Уже откуда гонять? Брат Олег, а может мне еще 151 раз поехать на энкаутер? Езжай 151 раз. Ты будешь лежать там целый день, через неделю, через две, ты будешь тот же огурчик. Брат Олег, наверное, мне еще нужно поехать один раз. До самого Вознесения. Будешь ездить. И они ездят. Поймите, они ездят. Но, брат Олег, наверное, мне так надо. Нет, тебе так не надо. Потому что есть тот, кто ты в своем духе, и есть тот, кто ты в своем уме. И пока если ты не уберешь того, кто в уме, ты так и не узнаешь, кто ты в духе. Ты так никогда не познакомишься с тем, кем видит тебя Бог. Потому что Бог видит тебя Сыном Божьим. Ты так никогда его не узнаешь. Ты будешь о нем говорить, но никогда не знать. Бог хочет, чтобы вы его знали. А чтобы его знали, нужно очищать свой ум, делать стерилизацию своего ума. Глупость убирается мудростью, а не постами и молитвой. Пост и молитва имеют свою цель, очень важную цель. Но они не убирают содержимое вашего ума. Если вы поставите перед собой ведро с помоями и будете молиться за него и поститься, я верю, конечно, в чудеса. Слава Господу за них. Но Бог сказал нам обновлять свой ум. Нам. И поверьте, ваш ум не видит в этом цели, не видит в этом необходимости. Он вообще не знает, зачем это надо. А он и не предназначен это знать. Этим должен заниматься ваш дух. И ваш дух знает, что делать. Брат, кто там знает? Ваш дух все знает. Ваш дух знает Бога. Ваш дух знает Бога. О, как он обрадовался Божьему присутствию. Бог вернулся домой. Слава Богу! Они там в объятии постоянно. А в уме постоянно формируется оппозиция. Так, 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 мы не согласны. Выключить перший микрофон. У нас есть конкретное несогласие. Низы не желают жить по-старому, а верхи не желают жить по-новому. Конфликт. Этот конфликт очень просто решается. Вы знаете, в этом одна из миссий записанного Слова Божьего. Что такое Слово Божье? Одна из миссий. Это то, что уже находится в вашем духе. А теперь то, что записано в Слове Божьем, то, что находится в вашем духе, Бог записал в плоскопечатном шрифте, чтобы вы это вложили в свою голову. Чтобы была совместимость файлов, чтобы не глючило, как говорят в терминологии. Чтобы то, что в духе, соответствовало тому, что в уме, а то, что в уме, соответствовало тому, что в духе. Потому что сейчас трудно дружить с головой. В духе я человек один, в церкви он один. О, вышел в церкви, он уже в руки берет инструменты. Брат Олег, не могу ничего понять. Почему в церкви я один? В церкви я люблю Бога. Я хочу обнять. Я в церкви так хочу. Вот у меня в церкви одно желание. Купить своей жене цветы. Но как только я ухожу из церкви, брат Олег, у меня одно желание. И оно не одно. Я не обижаюсь на таких людей. Вы знаете, я даже их не обвиняю и не осуждаю. Потому что Бог сказал, ибо не ведают, что творят. Не ведают, слышите, где не ведают? В голове не ведают. За что винить? За то, что он не ведает? За что его обвинять? Ну давайте его закроем куда-нибудь. Повесим его за ногу и пусть висит, пока ум не обновится. А верующие так делают. Пока ум не обновится, этот человек не изменится. Вы можете его пороть, мучить, бить. И он покается. Ради того, чтобы вы его не трогали. Но он останется прежним. Слышите? Вот здесь прежний. Он останется прежним. И посмотрите, здесь включится определенная мудрость, чтобы вас уничтожить. Это все будет направлено против вас. Потому Писание написано, оставляющий кощунника приобретет себе пятно. И иногда под глаз. в зависимости, с какой активностью он оставляет. Это конфликт. Я просто сейчас говорю то, с чем вы сконфликтуете, то, с чем вы сталкиваетесь. Поэтому, когда вы общаетесь с кем-то из неверующих, вы разговариваете с содержимым его ума, не с его духом. Его ум против вас, против всего Божьего, потому что там в уме этого просто нет. Даже если вы будете там перелистывать и искать, где хоть чуть-чуть о Боге, там его нет. И когда вы говорите о Боге, оно сразу, знаете, как компьютер, поиск. В голову. А тут один ответ. Бей в голову. Хотя нам сказано, поражу тебя в голову. Это происходит регулярно. Правда, легко, что с ним делать? Все, что вы можете сказать, вы просто можете сказать о выходе. Он все равно будет в свинарнике. Вы просто скажите, чье имя призывать, когда он окажется в свинарнике. Брат Илья ему сказал название церкви. Молодец. В Писании написано, всякий, кто призовет название нашей церкви, спасется. Брат Илья, у нас самый больший член. Я вам говорю, потому что этим полны умы. Вот почему неверующие не особенно реагируют на сегодняшний день проповедь Евангелия. Потому что сама дискредитация произошла, поймите, самими верующими. И сатана потрудился над тем, потому что сатана использует умы верующих, чтобы дискредитировать имя Господа. Если он неверующий, то расскажите ему об имени Иисуса. Расскажите ему, что всякий, кто призовет Иисуса, не кого-то там еще, спасется. И поверьте, что когда он попадет в свинарники, Дух Святой ему напомнит. И он призовет имя Господа. И вдруг Господь, и он точно работает. При этом его ума, содержимое ума останется прежним. Но произойдет что-то в духе, придет жизнь. Господь просто придет. Поймите, Господь придет. А если мы будем рассказывать про какие-то другие вещи, то Писание написано, что мудрость мы проповедуем между совершенными. Апостол Павел говорит, что когда я пришел к вам, я не знал ничего, кроме Иисуса, при том распятого. Я ничего другого не собирался знать. Но когда пришло время, то проповедовал вам мудрость Божию совершенную. То есть есть время до покаяния, о чем мы говорим до покаяния, есть время, о чем мы говорим после покаяния. И не путайте это. Одна сестра говорит, брат Олег, я рассказала своему немерующему мужу про два царства и две системы. Он мне чуть голову не дал. Я говорю, что же вы делаете? Тут верующим иногда об этом скажут, что они анафеме предают. А уже что говорить неверующим? Вы обижаете их? Всему свое время и место. И не путайте это. Пока мы содержимое ума людей наполнено мудростью земной, вы им говорите про Иисуса, про имя Господа спасающее. Когда же человек рождается свыше, наполняется Божьим присутствием, вот здесь вы можете шаг за шагом, по чуть-чуть. Не надо выпуливать все, чему вы научились за 5 лет, когда он спросил, а что ты думаешь по этому поводу? Брат Олег, ну он меня спросил. И вы достали конспекты за 5 лет, и вы просто его добили. Не надо этого делать. Я знаю, многие даже ко мне люди подходят, брат Олег, ну расскажите мне. Я говорю, стоп. Тебе не надо никуда торопиться. Торопись быть послушным. В этом да. Не торопись быть умным и знающим все. Торопись быть послушным. Потому что послушание компенсирует незнание. Хорошая позиция. Даже если ты много не знаешь, но за счет послушания ты ходишь в духе. Потому в Ветхом Завете Бог не требовал от народа знаний. Он требовал послушания. Потому что они все равно не могли понимать Господа. Вам доступно знать. Поэтому для этого нужно обновлять свой ум. Обновление ума. Как совершается обновление ума? Дошли такие. Сегодня тема у нас обновление ума или спасение души. Вы еще здесь? Слава Господу. Своим духом я в смысле имею. Потому что умом я понимаю прекрасно. Хорошо. Итак, как обновлять ум? Это несложно. Естественно, что ум обновляется только мудростью Божьей. Только мудростью Божьей. Слово Божье, записанное, является мудростью Божьей. Я рекомендую вам обновлять свой ум, изучая Евангелие Нового Завета, пути Иисуса. Потому что через познание Его мы обретаем определенное спасение души. Для этого мы также применяем притчи Соломона. Обязательно. Притчи Соломона рекомендую вам включать регулярно на ночь. Брат Олег, так я же сплю. И я их не слышу. Как будто ты их слышишь, когда ты не спишь. 5 минут. Это самое активное, когда вы будете слышать. Все остальное время вы просто присутствуете. В Писании написано. Дух бодр. А плоть немощна. Ваш ум не зависит от того, спите вы или не спите. Ваш ум это как промокашка, в которую вы впитываете. Хотите попробовать? Ложитесь спать и включите просто магнитофон. Во многом вы даже будете слышать сквозь сон. И, кстати, сквозь сон вы будете слышать намного внимательнее, чем вы слушали не сквозь сон. Вы сами это замечали, просто я вам подчеркиваю. А если вы будете делать это регулярно, еще всю ночь... Брат Олег, разве я засну? Еще как заснете? Быстро. Пару притчей, и вас уже нету. Хотя раньше молились: Господь, дай возлюбленному сон, дай возлюбленному сон. И ваши мозги выдавали кучу информации, какие планы на завтра, и вам завтра уже конец, и никаких планов, все. А тут вы включили притчи Соломона, 2 притчи, и вас уже нету. Вы уже все возлюбленному своему сон, и как младенец выключились. Я говорю, вот где причина. Включайте притчи Соломона и слушайте ночь. Я делал это. Я вам не рассказываю то, чего я сам не делал. Я порядка пару месяцев так слушал. Конечно, это тяжело. Особенно первый месяц это очень тяжело, потому что не привык в наушниках спать. Я еще тогда не знал, в каких наушниках лучше, в таких. Потому что спать только на спине. Я трудности таким прошел. Потом я взял чуть меньше, все равно было. Потом я уже купил такие, чтобы погружать их в ухо. Потому сразу покупайте такие. Вот. То есть есть разные пути. Если вы будете этим заниматься, поверьте, сейчас технологии позволяют так, что можно спать, крутиться, и при этом главное, чтобы на горло, ни в коем случае за голову. Это тоже важно. Это тоже важно. А что же вы думали? Потому диктофон нужно ложить за головой. Это все важно. Одна сестра купила музыкальный центр. Это цирк был. Она говорит, для Господа мне ничего не жалко. Купила музыкальный центр. Она говорит, я не знаю, что теперь с ним делать. Она хотела ум обновлять. Хорошо. Поэтому притчи Соломона, записать на диктофон. Если не знаете, как записать, подойдите к нашим сотрудникам. Они помогут вам с удовольствием. Запишут притчи Соломона. Слушайте их на. В течение дня размышляйте над путями Господа. Изучайте то, что Он говорил. Изучайте, как Он поступал. Изучайте Иисуса. Оставьте покамись покой Иова. Не трогайте покамись его. Изучайте Иисуса. Изучайте его пути. Изучайте его мудрость. Изучайте то, как он разговаривал. Изучайте то, о чем он разговаривал. Подчеркните это все в Библии. Уж не трогайте, пожалуйста, книги Ветхого Завета пока. Уж изучите Евангелие. Сколько там эти страницы могут быть склеены уже. При 10 летах в Господе. Хорошо, вы все правильно понимаете. Я верю, что вы все правильно понимаете. Давайте обновлять свой ум. Давайте, наконец-то, пусть наш ум не будет препятствием для жизни в Господе. Ваш ум не виноват. Но делайте это регулярно, не потому, что вы хотите. Я знаю, что многие верующие ждут желания. И обычно это желание появляется в травматологии. Зачем? Зачем свинарник делать местом обучения детей Божьих? Обновляйте свой ум не потому, что вы хотите, а потому, что это правильно. И на первом этапе это нужно делать диктатурой. Потому что ваш ум все равно не понимает, зачем это надо. Просто не видит в этом необходимости. И Бог сказал Иисусу Навину, да не отходит сия книга закона от уст твоей, но поучайся в ней сколько? День и ночь. И тогда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно. Что значит благоразумие? Это когда содержимое вашего ума вам во благо. Потому что добрый ум доставляет приятность. Ваш ум не виноват. Это просто большая библиотека, в которой на сегодняшний день все, что угодно. И небольшая христианская, где-то там, у подвале. Давайте делать полностью Божью стерилизацию. Устроим Божий субботник. Вынесем все и сдадим пионерам. Пусть они этим занимаются, макулатурой. Хорошо? Поэтому потрудитесь над тем, чтобы у вас был MP3-плеер, закачанные притчи. потом Новый Завет, и слушать, брат Олег, доколе, до Вознесения, пока не уйдем. Брат Олег, так меня же неправильно поймут. Главное, что ты начнешь наконец-то правильно понимать. Хорошо, давайте поблагодарим за Господа. Так быстро прошло время. Давайте поблагодарим за Бога, за то, что нам уже это доступно. Сестры, подождите, я еще не закончил. Я еще хочу кое-что подчеркнуть. Послушайте меня сейчас внимательно. От того, что вы возлагаете руку на макушку, ум не обновляется. Даже если вы возложите на лоб во время поста и молитвы: «О Господи, обнови мой ум». Не занимайтесь этой ерундой. Я знаю, что это делают. Брат Олег, где лучше возложить? Тут или вот тут? Вы еще спросите, две или одну? Не занимайтесь этой ерундой. Обновление ума совершается через наполнение его мудростью Божией. А две руки, три, хоть вся церковь, это другой вопрос. Помазание на ум, это другой вопрос. Помазание на ум нужно обязательно призывать, для того, чтобы обновление было намного легче. Мы призываем Дух Господень, мы просим у Него помощи, чтобы сам процесс был легче. Потому что в оппозиции наш ум. Поэтому мы призываем имя Господа, мы призываем Дух Господень на свой ум, чтобы наш ум при помощи Духа Божьего, этот процесс был намного активнее. Поэтому мы возлагаем руку на свою голову, мы призываем помазание, мы молимся и благодарим за ум Господень, за ум Христов. Но при этом мы еще и сами работаем над обновлением. А не так: Господь, тебе надо — обновляй. Так что ему сделать вскрытие, да мозги промыть вам? Не занимайтесь этой ерундой. Если Господу угодно, Он обновит. Если бы Он имел на это право, Он бы это сделал сразу после покаяния. Сразу. Вы покаялись, Он бы чуть бы вскрытие черепа, мозги промыл, а тело подтянется и так. Хорошо, давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за Твой труд, который Ты совершаешь в жизни каждого из нас. И прости нам, Отец, что мы пренебрегали своей частью, и мы не обновляли свой ум в соответствии с волей Твоей, как то Тебе угодно. Отец, прости, что мы оставили этот труд, эти честные врата, и мы не стали выполнять свое домашнее задание в обновлении своего ума, прилежно трудясь и совершая это дело. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас организовать свою жизнь, чтобы мы обновляли свой ум регулярно. Во всем, всегда обновляли свой ум, чтобы знать волю Божию, благую, угодную и совершенную. И мы просим Тебя, Иисус, помоги каждому из нас. Ты наш учитель, Ты наш наставник, Ты наш Господь. Помоги каждому из нас следовать путями обновления. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, Иисус, держимся за Тебя. Мы держимся за Твое небесное служение. И мы верим, что силен, начавший в нас доброе дело. И Он силен совершить его. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за служение Твоего Святого Духа каждому из нас. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты сокрушал всякое бремя, всякое ярмо невежества, и тьма уходила. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты помазан и поставлен для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.